говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – пражский скульптор Иржи Сазанский. Его проект «День 27» стал одним из главных художественных событий этого года в Чехии. 27 июня исполнилось 60 лет со дня казни оппозиционного политика, главы Союза чехословацких женщин Милады Гараковой и других подсудимых, обвиненных в подготовке диверсионного заговора против коммунистического режима. Суд проводился по той же схеме, что и показательные сталинские процессы 30-х годов – пытками и угрозами обвиняемых вынуждали следовать заранее подготовленному сценарию. 27 июня в Чехии отмечается День памяти жертв коммунистического режима. На площадях европейских городов устанавливались чумные столбы в знак избавления от мора или завершения войны. Такой чумой, болезнью, охватившей все общество, был и тоталитарный режим, и памятником ему стала скульптура Иржи Сазанского «Мать смерти», которая установлена перед зданием правительства Чехии. Ее открыл в июне тогдашний глава Кабинета министров Ян Фишер. В рамках проекта «27-й день» проходят две экспозиции графики и скульптур Сазанского, установлен памятник перед лагерем, где содержались политзаключенные, в ноябре открывается выставка в музее полиции. Я попросил Иржи Сазанского рассказать о проекте, он ответил, что для этого придется вернуться в прошлое, конец 60-х годов.
Я се обувам, что будем се зачить троху за широко, тогда.
Для меня переломным стал 1968 год, а также 69-й, потому что в то время я, наконец, стал студентом Академии изобразительных искусств. Поступил с третьей попытки, а до этого 7 лет занимался физическим трудом. Когда меня приняли в Академию, случилось то, о чем я мечтал все эти годы, пока бегал с лопатой. Я получил возможность полностью посвятить себя искусству, а не выкраивать для него время в перерывах между тяжелой работой. Я никогда не сомневался, что стану профессиональным художником, хотя сначала ничего об этом не свидетельствовало. Но моя мечта все-таки сбылась. Когда заканчивался мой второй семестр, советские войска вторглись в Чехословакию. В результате изменилась и моя жизнь, и жизнь всего общества. Начали действовать новые правила, которые сильно отличались от прежних. Граждане лишились права на независимость. Под давлением Москвы возродился тоталитарный коммунистический режим. Тем не менее, 1968 год не был самой большой катастрофой, потому что все-таки речь шла о вторжении чужих войск, и враг для нас был определен ясно. Намного более сложным был год 1969. Во-первых, произошло самоубийство Яна Палаха, который был представителем моего поколения. Все мы чувствовали горечь, но Палах нашел выход. Его самоубийство стало конкретным поступком, который, конечно, многие не могли принять полностью и не могли повторить. Что касается меня, то я не из тех, кто способен покончить с собой. Самоубийство Палаха стало своеобразным опытом в необычной человеческой плоскости. С этим было сложно смириться и жить. После этого наступил август 1969 года, который стал очередным тяжелым ударом, ударом в спину, сделанным своими. Режим решил сотрудничать с московским руководством. Для этого использовалась вся имеющаяся в его распоряжении репрессивная машина, включая армию. Об этом, кстати, не часто говорят. На улицах были танки чехословацкой армии. Это шокировало. За одну ночь мое поколение поняло очевидное, в какой стране оно живет и в каких условиях будет существовать в дальнейшем. Поняла, что придется принять решение, либо встать на сторону власти, либо остаться, или хотя бы попробовать остаться независимым. Последнее, конечно, было нелегким делом и означало отказ от разнообразных выгод, которые давала обычная жизнь. Иными словами, либо выбрать неудобство, либо жить, торгуя своей моралью. Для меня этот период стал самым тяжелым, конец 60-х и начало 70-х, потому что мне пришлось искать какую-то модель существования. Я не поддерживал режим, но одновременно понимал, что не могу жить и творить только лишь из ненависти. Это просто невозможно. И вот пока я искал эту модель, я вспомнил, что меня всегда интересовал период Второй мировой войны. Я вернулся к этому периоду, периоду нацизма, и начал его систематически изучать. Я понял, что нацистская риторика была очень близка той, которой пользуется коммунистический режим. Осознав это, я решил в частном порядке изучить эту тему и одновременно постараться закончить свое обучение, получить максимальную профессиональную подготовку, насколько это возможно, не сотрудничая с властями, не ведя диалог с режимом. Мне удалось найти этот баланс, и я окончил Академию изобразительных искусств в 1973 году. В то время я был никем, и мне понадобилось несколько лет, пока я не стал слегка неугодным художником. Я говорю «слегка», потому что мне, например, никогда не угрожал арест. Конечно, у меня были неприятности с органами госбезопасности. С 1980 года они следили за моими проектами. Но в то время я не высказывал свое мнение по темам, о которых говорю сегодня. Просто потому, что у меня не было нужной информации, мне не доставало компетентности. Мой путь — это был путь последовательных шагов, начавшихся в конце 60-х. Постепенно я пришел к последним проектам, созданным благодаря тому, что был рассекречен ряд материалов. Хотя и в Чехии процесс рассекречивания не проходил гладко. В самом начале, в 90-х годах, материалы, с которыми я работал при подготовке этих проектов, было нелегко получить.
Так důležitým, jako třeba ty, с kterými jsem в последних letech pracoval, tak to nebylo tak jednoduché se dostat.
Самые известные работы Иржи Сазанского 80-х годов — оформление мемориального комплекса на территории бывшего нацистского концлагеря Терезин. После бархатной революции 89-го года скульптор смог, не прибегая к эвфемизмам, обратиться к послевоенной истории. Иржи Сазанский обращает внимание на трагические судьбы католического поэта Яна Заградничека, который был арестован вскоре после прихода коммунистов к власти и 13 лет провел в заключении, и историк и литератор Веда Завиша Каландры, казненного вместе с Меладой Гараковой. Яну Заградничеку был посвящен цикл Иржи Сазанского «Развалины».
Та цеста к тому проекту, который изменюете, там, 27-й, так то мяло неколик предкол.
Проект «День 27-й» не появился на пустом месте. Ему предшествовали несколько событий и череда случайностей. Сначала я обратил внимание на имя Завиша Каландры, которое я встречал в разных контекстах. Это имя всегда упоминалось как бы между прочим, но меня оно очень заинтересовало. У меня есть друг, историк Иржи Брабец, ходячая энциклопедия. Он дал мне книжку, которую написал о Завише Каландре в конце 60-х годов. Тогда тираж уничтожили, а в начале 90-х ее переиздали. Это не историческое исследование, а сборник эссе, статей и писем Каландры, а в конце — сведения о его жизни и смерти. Должен сказать, что я, прочитав эту книгу, был потрясен, так как не знал, что кто-то из чешских интеллектуалов в 1936 году описал сталинские процессы в Москве, что кто-то был против, что значительная часть коммунистической интеллигенции с этим не соглашалась. Коммунистическому режиму удалось умолчать об этой фигуре. До этого я не сталкивался с подобной судьбой. Сравнить Каландру можно было разве что с поэтом Яном Заградничеком, на имя которого я наткнулся в 90-х годах. Если бы я познакомился с его творчеством, когда мне было 30 лет, вполне возможно, мои работы выглядели бы по-другому. И вот по той причине, что я объективно нахожусь в конце своего профессионального пути, я уже стар, то я задумался о том, что мне сделать в качестве заключительной точки. Интересной мне показалась попытка отражения этих двух личностей — Заградничека и Каландры. Первый проект, который помог мне создать экспозицию «День 27-й», был осуществлен в прошлом году. Я занимался им с 2008 года, и он назывался «Развалины». Кроме этих двух уже погибших людей, упоминался и оставшийся в живых Мартин И. Роуз. Его жизнь тоже могла оборваться в результате репрессий, если бы в 1989 году не произошел переворот. Он, скорее всего, умер бы еще до того, как о его судьбе стало известно широкой общественности.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров», пражский скульптор и художник Иржи Сазанский. Увенчанные колонны в европейских городах венчает Богоматерь. Две женские фигуры, два демона стали матерью смерти Иржи Сазанского. Для этой скульптуры нашлась модель. 29-летняя Людмила Брожева-Поледнова, прокурор, в 50-м году была одной из тех, кто выносил смертный приговор Миладе Гораковой и ее товарищам.
Просто это была первая вещь, а я сам так и уважал о том.
Когда я подготавливал эту выставку, я не переставал думать о том, что представляю, как изобразить жертв, но как изобразить судебные процессы. Мне очень помог документальный фильм, снятый Мартином Водосом. Он основывается на съемках процессов 50-х годов. Удивительно, что эти пленки сохранились в архиве. До этого по телевизору показывали лишь короткий ролик, когда проходил процесс над Миладой Гораковой, и она произносила свою заключительную речь. Но для меня были важны даже не комментарии историков, а мимика, тон, как говорили судьи и подсудимые. Мне показалось, что это были монологи двух миров, не имевших между собой ничего общего. Оказалось, что несмотря на то, что по сценарию подсудимые под принуждением вынуждены были читать подготовленные ответы, они старались что-то объяснить, стремились к тому, чтобы судьи и общественность поняли, что они не преступники. При этом я до сих пор не понимаю, почему Милада Гаракова, такая воспитанная и мужественная женщина, была приговорена к смертной казни. Я этого не понимаю. Поэтому судьи, и в частности Людмила Брожева-Поледнова, вызывали у меня много эмоций. Я с детства встречал таких людей. Эта смесь сентиментальности, лицемерия, жестокости — все это встречаешь в жизни на более низком социальном уровне. И потому я решил, что основное внимание буду уделять этой даме. Первые созданные для этой выставки модели сделаны под впечатлением от ее обвинительной речи в суде, когда она доказывает уместность смертельного приговора Миладе Гораковой. Когда я решил реализовать эту задумку, то сначала собирался создать одну фигуру. Но потом подумал, что большинство осужденных на этом процессе преследовались и во время фашистской оккупации. Они находились либо в концентрационных лагерях, либо участвовали в движении сопротивления. Тогда я решил, что этих фигур будет две. Для меня это символы двух тоталитарных режимов, которые делали одно и то же, физически уничтожали своих противников. Так возник торс с головой черепом, то есть мать смерти.
Сейчас пенсионерка Людмила Брожева-Поледнова отбывает 6-летний срок заключения. Суд признал ее виновной в соучастии в юридическом убийстве подсудимых на процессе 50-го года. Я спросил Иржи Сазанского, думал ли он о возмездии, когда работал над матерью смерти.
О
возмездии я не думал. Кстати, Поледнова сидит всего в 5 километрах отсюда, в тюрьме города Светл над Сазавой. Думаю, ей там хорошо. А в начале следующего года она должна выйти на свободу. Но дело не в мести. Эта проблема немного сложнее. Я нередко задаю себе вопрос, почему никто из тех, кого преследовали в 50-х годах, не пытался убить исковеркавших им жизнь. Палачи продолжали ходить по улицам, работали. Например, Поледнова всю жизнь работала судьей. Мне кажется, что это типично для чешской ментальности. Что было в этом обществе плохого, опыт чехословацкой нормализации, то есть стремление украсть, обмануть, достигло небывалых размеров после 1990 года. Иными словами, здесь не было катарсиса. Поэтому диалог, который я веду по этой теме, это скорее спор с той системой, с обществом, а не с Брожевой-Поледновой. Она была лишь пустышкой, которая решила сделать карьеру в ту эпоху. Я думаю, такие люди существуют в любое время. И сегодня нашлись бы люди, которые, не моргнув глазом, сделали бы то же самое.
Биограф Иржи Сазанского отмечает, что один из его любимых писателей — Александр Солженицын.
Я сам Солженицын читал, в роце 80-е, как сам издант.
Солженицын попал мне в руки в начале 80-х, в самоздате «Архипелаг ГУЛАГ». Эта книга подтвердила догадки, которые были у меня и раньше. А вот после прочтения книги, вас это, возможно, удивит, я решил, что мне нужно съездить в Советский Союз. Но как турист я туда ехать не хотел. В начале 80-х в Прагу переехал Виктор Пивоваров. Мы познакомились, и я спросил его, есть ли возможность увидеть мастерские художников андеграунда. Он пообещал, что попробует это организовать. В то время невозможно было просто сесть в самолет и полететь в Москву, поэтому мне требовалось приглашение. Его оформление заняло целый год. Я получил приглашение от какой-то переводчицы, даже не знаю, с какого на какой язык. Когда мы с ней мельком увиделись в Москве, она сказала, что несколько раз ходила спрашивать в милицию, и ей ответили, что уже давно бы дали визу, но товарищи в Праге этого пока не хотят. В итоге мое путешествие состоялось в 1983 году. Я жил у Виктора, посетил мастерские Кабакова, Булатова, Инки Левского, Чуйкова, Свешникова. Меня удивило, что все эти художники работают с текстами. Это совершенно иной принцип, чем в Центральной Европе. В то время у нас никто не использовал тексты, но сегодня все по-другому. Помню, как мы пришли в гости к Булатову. Мне он показался милым, спокойным и приветливым человеком. Он делил мастерскую еще с одним коллегой, работы которого мне и показал. Это был альбом с комментариями. Я спросил его, почему эти картины сопровождаются какими-то пояснениями. Я и сам вижу, что это дерево, а здесь дорога. Он мне ответил, понимаешь, это разница между православной культурой и вашей, потому что для нас важнее лозунг, чем то, что изображено. Еще мне показались очень необычными сами мастерские. Пражские художники, которые не были членами официального союза, работали в каких-то дырах, заплесневелых, холодных подвалах. И у меня тоже не было ни малейших шансов получить нормальное помещение. А вот у московских художников были теплые, удобные мастерские. И я подумал, что же это за андеграунд такой, такими мастерскими. При этом у них были те же проблемы, что у нас. Их произведения не хотели вывозить на Запад, делали все возможное, чтобы о них не говорили в западной прессе, им ставили палки в колеса. Все это я знал. Но, с другой стороны, это выглядело так, что режим не хотел их придавить на самом деле. Им давали возможность работать. Мне казалось, что как только в СССР изменится политическая ситуация, эти люди станут звездами на рынке мирового искусства. Так оно и случилось.
Эти люди будут суперстар на рынке с мировым умением. Но оно это так и стало.
А ваша жена говорила, что у вас есть русские корни.
Ольга то не řekla úplně přesně, protože tak jako Rus by se urazil, a Ukrajinec také.
Ольга не рассказала все, потому что если бы она так поступила, обиделись бы и русский, и украинец. Мой отец был из Подкарпатской Руси. После присоединения этой территории к Советскому Союзу отец получил советское гражданство. Отец родился где-то у Свалявы, где фамилия Сазанский была довольно распространенной. Отец был незаконнорожденным, его мать умерла при родах. В деревне работал пастухом, поэтому он был неграмотный. Когда ему было 13 или 14 лет, он отправился в Остраву, где научился читать и писать, и выучился на механика. Он был в Праге во время Пражского восстания, и там встретился с моей мамой. Романтика, свадьба, ребенок, но этот брак распался через полтора года. Отец после этого попытался перейти границу, и вот тут начинается неизвестность. Его поймали, посадили в лагерь, откуда он вроде бы убежал, а дальше его след пропадает. Если его поймали, то, скорее всего, как советского гражданина депортировали в Советский Союз. А если его не поймали, то он наверняка скрывался. О нем с тех пор мы не получили ни одной весточки. Официально пропавший без вести. И я его не помню.
Одна из выставок Иржи Сазанского, которая открылась этим летом в Праге, называется «Скелеты». Она проходит в Музее современного искусства Кампа. Иржи Сазанский объединил графические работы, портреты своей матери со скульптурным антитоталитарным циклом «Человечек, над которым нависает огромный наколотый на зубцы вепрь» август 68-го, «Демон, похожий на мать смерти на зловеще-величественном пьедестале, вознесение мученика Яна Палаха». Этим летом был открыт памятник у бывшего концлагеря недалеко от города Прибрам. Человек поднимается по лестнице в небо. Это третья работа Иржи Сазанского о неволе. Первой скульптуры, установленной в тюрьме Валдице, где раньше сидели политические заключенные, а теперь содержатся самые опасные преступники, больше не существует.
Začátkem roku 90 vznikla situace, kterou já jsem si pamatoval z roku 68.
В начале 90-х возникла точно такая же ситуация, что и в 1968 году. Средства массовой информации снова начали публиковать информацию о заключенных, поднимающих бунты в тюрьмах, чтобы добиться тюремной реформы. Я был знаком с некоторыми диссидентами, правозащитниками, и в 1990 году впервые посетил тюрьму вместе с комиссией Национального совета. Мне необходимо было увидеть ее изнутри. С удивлением я выяснил, что некоторые осужденные за уголовные преступления заключенные рисуют. Тогда я купил материалы для рисования, собрал какие-то книги и привез все это в тюрьму, чтобы эти люди могли постоянно рисовать. Прежде существовал запрет. И это была одна из первых попыток организовать для заключенных какие-то отвлекающие от тюрьмы занятия. То, что эти ребята нарисовали, мы собрали и устроили выставку. Я потом еще ездил в эту тюрьму несколько раз, и мне удалось посетить отделение строгого режима, где действовали более суровые правила, чем в остальной тюрьме. Там я познакомился с парнем, мелким злодеем, которому просто не повезло в жизни. Я мог бы оказаться на его месте, если бы мне не повезло или если бы у меня не было таланта. И этот парень рассказал мне, как живется в отделении строгого режима. После его рассказа я решил поставить скульптуру во дворе для прогулок. Удивительно, но эту задумку мне удалось реализовать. Получившуюся скульптурную группу я подарил чешскому государству и Генеральному управлению тюремной службы. Это был первый памятник жертвам тоталитарного режима, и он был открыт на территории тюрьмы. Потом, правда, ситуация изменилась. Меня попросили, чтобы я перенес или ликвидировал этот памятник. Несколько лет я сопротивлялся, и только в 2006 году понял, что проиграл. Это была сложная ситуация еще и потому, что уничтожить собственную работу под давлением я считал нормой в тоталитарном государстве, но в демократическом мне было сложно с этим смириться. И все же я этот памятник уничтожил, превратил его в кучу камней, потому что в другом месте был бы утерян его первоначальный смысл. Через некоторое время ко мне обратился глава тюремной службы и предложил установить новый памятник перед зданием тюрьмы. Министерство культуры и Министерство правосудия даже выделили на это средства, и я сделал новый памятник перед тюрьмой в Алдице. По сей день этот проект является для меня символом максимальной сатисфакции, которую я только мог получить за уничтожение первого памятника тоталитарным режимом, потому что в Алдице — это деревня тюремных надзирателей. Здесь живет уже несколько поколений. Мой памятник им совсем не нравится, а я этому очень рад.
Где же несколько генераций тех бахажу, а тем-то факт вади. А то сам грозно рад, тогда, что там тен памятник, а же им то вади.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Нашим гостем был пражский скульптор и художник Ирже Сазанский. После сводки новостей вы услышите эссе Бориса Парамонова «Учителя без учеников», беседу с писателем Гораном Петровичем и репортаж о лондонском вечере книгообмена.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каковы итоги 7-летней операции в Ираке, о завершении которой объявил президент Обама? Об этом спорят журналист Надежда Киворкова и замдиректора Института США и Канады Виктор Кременюк.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. До 18 человек, по последним данным агентства Рейтер, возросло число жертв серии взрывов в пакистанском городе Лахор. Раненых более 100. В Ростовской области организаторы акции в защиту 31 статьи Конституции России арестованы на 10 суток. Активисты движения «Левый фронт» Олег Прудников и Максим Слипченко доставлены в изолятор временного содержания города Шахты, сообщил координатор движения Сергей Удальцов. Сотрудник петербургской милиции, ставший известным как «Жемчужный прапорщик», после разгона митинга оппозиции 31 июля у гостиного двора, добровольно явился к следователю. Как сообщили в местном управлении Следственного комитета, прапорщик Вадим Бойко, подозреваемый в превышении полномочий, был опознан у потерпевших. С него взята подписка о невыезде. Движение в защиту Химкинского леса намерено подать заявление в прокуратуру в попытке опротестовать проведение 2 сентября общественных слушаний, касающихся строительства трассы через лес. В Екатеринбурге уволена сотрудница милиции Татьяна Домрачева, выступившая с критикой собственного руководства в видеообращении к президенту России Дмитрию Медведеву. В Петербурге госпитализирована одна пострадавшая при обвале конструкции в здании по Лиговскому проспекту. Президент США Барак Обама провел в Вашингтоне встречу с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Сегодняшняя встреча предшествует официальному возобновлению прямых переговоров о мире между Израилем и палестинцами. В Белоруссии правоохранительные органы намерены тщательно изучить версию возможной причастности российской стороны к инциденту на территории посольства России в Минске. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. В Багдаде прошла церемония, посвященная началу операции «Новый рассвет». Таково официальное название новой миссии американских войск, остающихся в Ираке. В Нидерландах отпущены на свободу без предъявления обвинений двое граждан Йемена, задержанные по подозрению в подготовке теракта.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» выходит в эфир 1 сентября, так что обсуждение одного из российских учебников литературы, который предлагает Борис Парамонов в эссе «Учителя без учеников», придется весьма кстати.
Я наконец-то реализовал давнее мое желание – посмотреть, какие учебники литературы для школ пишутся нынче в России. Прислали мне учебник для 11 класса «Русская литература 20 века». Две части. Первая 2008, вторая 2009 года издания. То есть продукт всячески свежий. Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. Мне объяснили, что это не общеобязательный учебник, что сейчас много их пишут. Школа, а то и сам учитель литературы выбирает то, что им приглянется. Но этот учебник считается хорошим. Многие выбирают именно его. С самого начала скажу, я прекрасно понимаю, что нынешним школьникам этот учебник повредить никак не способен, ибо литературу они видели в гробу, а интересуются главным образом видеоиграми, поп-музыкой и всякими фейсбуками. Отбарабанить, что надо на экзамене, да и перейти к какой-нибудь Леди Гага. Но этот учебник дает удивительно точный снимок того, что нынче в России пытаются сделать идеологией, хотя ясно, что никакой идеологии не нужно никому, как школьникам не нужна литература. Это игры власти, попытка игр, а таковые всегда интересны. Начать с того, что учебник, как и все, что писалось в советские годы, да и раньше, в русской либеральной традиции, сохраняет первобытную литературную, шире эстетическую неграмотность, прикрепляя историю литературы к истории общества. По-прежнему видит в ней некое отражение вне эстетических реальностей, а не самостоятельный творческий продукт. Но литературу невозможно объяснить из такого соотношения. Да и вообще, истории литературы нет, а есть писатели, и бесполезно выстраивать их в какой-либо эволюционный, то есть исторический ряд. Это, конечно, сложно, это уже Шкловский, а то и выход за его пределы. Но интересно посмотреть, как нынче, во времена постсоветские, выстраивают саму историю. И вот выясняется, что в русском 20 веке не было Октябрьской революции, не было советской власти, ни Ленина, ни Сталина. Рубеж русского 20 века – это не 17-й год, а 20-е, 30-е годы. И литература, соответственно, делится по этому рубежу. Вот как пишет об этом в своем месте известный Чалмаев.
30-е годы, как продолжение и одновременно противоположность 20-х годов, острейшее противоречие этой эпохи. Не всегда осознанное, оно проявилось нагляднейшим образом в духовно-нравственном климате 30-х годов, в возвращении страны к национальным устоям, в новом понимании смысла государства, ранее обязанного отмирать, семьи, призванной ранее сменяться общежитием. Наконец, исторического прошлого.
А вот, так сказать, конкретизация.
Многие революционные поэты, гремевшие в 20-е годы, ничего отрадного в России часто не видевшие, кроме революции, жившие жаждой уничтожения патриотизма, понятия большевизма и патриотизма были для них взаимоисключающими, стремительно теряли свое значение.
Примеры тоже даны, подходящие к этой схеме. Так, в поэзии о гражданской войне не упомянут Багрицкий с его думой об Апанасе, зато выдвигаются Борис Корнилов и Павел Васильев, люди русские. Чалмаев только забыл упомянуть, что эти русские были в 30-е годы оба уничтожены, и Корнилов, и Васильев. Таково было тогдашнее возрождение. Ренессансом русской истории, русских ценностей, русского национального сознания Чалмаев называет сталинский идеологический трюк – решение в предвидении войны с фашистской Германией апеллировать к живому еще патриотизму. Кстати сказать, эта апелляция не сработала. Красная армия в начале войны миллионами сдавалась в плен. И это только Гитлер сумел, все-таки восстановив против себя, породить сопротивление, когда народ увидел, что он не лучше Сталина, да еще чужой. Это все давно и досконально известно, но Чалаваеву, вообще нынешним почвенникам, неинтересно, отскакивает от них. Они продолжают говорить о национальном возрождении, произведенном Сталиным, при этом не упоминая самого Сталина и снимая тем самым все негативные ассоциации, связанные с этим именем. Это заставляет вспомнить одно высказывание Георгия Петровича Федотова. Когда в Советском Союзе отбросили так называемую историческую школу Покровского, видевшего в русской истории исключительно движение хлебных цен, и решили вернуть в историю имена людей и факты, Федотов написал: «Новый советский учебник истории написан Швабриным для Пугачева». С тех пор прошло лет 70, но Чалмаев по-прежнему воспроизводит этот учебник, с той только разницей, что он даже не Швабрин, а ученик из класса Швабрина. Мне безинтересно проследить, что тот же Чалмаев говорит о последующих литературных событиях, уже 70-х годов, застойных лет. Он пишет по поводу Трифонова.
Связь быта и революции, как объяснение воспоминательности, ностальгии, особого революционного аристократизма героев Трифонова, только сейчас стало предельно очевидно. Пессимизм всемирно-исторического проигрыша, ностальгия по переменам, когда и Тухачевский, и Бухарин, и прочие герои гражданской войны, старики, были в ореоле успеха, жили в доме на набережной, были в прямом смысле на коне, не ниже официозного Буденного, и породили в Юрии Трифонове презрение ко всем конформистам, не помнящим об отблесках костра. Это пессимизм-ностальгия, иронии Трифонова.
Я повторю, все эти рассуждения даны в некоем вакууме, мелькают 2-3 имени в качестве опознавательных знаков для почвеннических авгуров. Не то что школьнику, а и нынешнему учителю литературы эти аллюзии, полагаю, непонятны. Это сделано для самоудовлетворения, возможности высказать любимые предпочтения, возможно, большим тиражом. Простой человек вряд ли поймет, что это антисемитские тексты, самое настоящее жидоморство, с трудом скрывающее удовлетворение, что Сталин скинул евреев с ихнего коня. Почему же из-под тишка, почему намеками, понятными разве что коллегам из журнала «Наш современник»? Да потому что нынче не время для идеологии, хотя говорить что-то одобренное властями надо. Пиши, что хочешь, но никакой погром нынешним властям не нужен. Антисемитское почвенничество – слишком острый продукт. Власть сейчас вообще не знает ни эллина, ни иудея, что отнюдь не делает ее христианской. Здесь не либерализм, а цинизм власти, потому что с тех же трибун дают высказываться и противникам неопочвенничества. И это в пределах одного учебника. Тут, если угодно, плюрализм, но не артикулированный, не провозглашенный политикой и не реализованный, скажем, в Думе или в телевизионных, идущих на всю страну дискуссиях, но позволенный в школьном учебнике, где он как раз мешает, потому что учебник, какой бы он ни был, должен быть однозначным. В этом смысле интересно посмотреть на состав авторов учебника. Это ковчег, чистые и нечистые, если хотите. А мне так и вообще никого спасать не хочется. Помимо Чалмаева, много глав, все эмигранты, отданы Олегу Михайлову, литературоведу в штатском. Но и либералы советских еще времен представлены обширно, а это народ в культурном смысле серый. Не в смысле неграмотности, а тусклый, никакие. Лазарев, Белое, Турков, кроме своего застойного советских мерок либерализма, ничего предъявить не могут. И ведь что у тех, что у других, независимо от идеологии, описываемые писатели кажутся все одинаковыми, потому что о них пишут не в связи с литературой, а в связи с историей. Специфика искусства исчезает. Забавно, как представлены поэты, в какой цитации приводятся стихи поглаже, поклассичнее. Ни тебе, ни раннего Пастернака, ни Заболоцкого, Столбцов. В Цветаеву и смотреть не стал. Все любят родину с прописной, и народ любит родную природу, открыто или скрыто религиозны. И еще русскую литературу, как заявлено в самом начале, в общем предисловии, всегда отличал инстинкт государственности. Разве что 18 века, а потом самую анархическую литературу мира. О первой главе литературы 20 века сказать надо бы отдельно. Автор Смирнова. Ей и поручили объяснить, что произошло в России в 20 веке, дать общую историческую привязку. Но, повторяю, никакой революции, никакого социализма, ни Ленина, ни Сталина. Вместо всего этого предложено робкое и неумелое изложение давней статьи Бердяева «Мутные лики», в которой он объяснял, как Белый блок приняли большевистскую революцию за пришествие на русскую землю божественной Софии. А Смирнова, похоже, сочла, что так и было на самом деле, в реале, как сейчас говорят. Это неумение и нежелание сказать о трагическом опыте России изобличает не только культурную ограниченность, но и душевную трусость, компенсируемые у одних дешевым мифом о голубой Есенинской Руси, а у других вообще неизвестно чем. Но нельзя не сказать, что в учебнике есть одна очень удачная глава Игоря Шайтанова «Поэзия за полвека». Удачно, уместно самоустановка «Дать поэзию как текст, как организацию слов». Великолепен в этом смысле разбор стихотворения Бродского на смерть Жукова. Но и тут не обошлось без пакости. В содержании книги указаны все разделы всех глав, а раздел «Иосиф Бродский» в главе Шайтанова отсутствует. Как хотите, но трудно это считать просто опечаткой. Это подлянка. Но Игорю Шайтанову протягиваю оливковую ветвь.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Учителя без учеников». Имя следующего гостя радиожурнала «Поверх барьеров» несомненно появится в школьных учебниках литературы. Горан Петрович, один из самых знаменитых сербских прозаиков, летом посетил Москву. Разговор с ним моя коллега Елена Фанайлова начала с вопроса о другом сербском классике.
Как вы относитесь к тому, что вас, ваше творчество сравнивают с Милорадом Павичем?
Я думаю, что в литературе невозможно избежать каких-либо сравнений, потому что за всю историю человечества столько всего написано, что даже трудно запомнить то, что ты прочитал, и в какой-то момент начинаешь думать, что сам это придумал и написал, а потом оказывается, что это уже до тебя придумано и написано. Я вообще-то имел такое обыкновение раньше, сейчас уже в меньшей степени, в своих книгах отдавать дань писать, которых я люблю. И один из писателей, которых я люблю, во всяком случае, некоторые его книги, это Милорад Павич. В конечном счете, литература — это один из видов товара. И у литературных критиков есть манера расставлять книги блоками на отдельных полках. Иногда они правильно угадывают, иногда ошибаются.
Когда со правом, некий будто грешич.
У меня есть такое наблюдение или даже такое чувство, что для вас, как прозаика, очень важна поэзия и фольклор.
Да, точно.
Да, это так. Я в жизни своей написал несколько стихотворений, штук 10 примерно. И к моему счастью, и к счастью сербской поэзии, я их выбросил. Если бы кто-нибудь захотел их опубликовать, я бы, может быть, пожадничал и решил, что не нужно их выбрасывать, а написал бы еще, еще, еще и опубликовал бы 2 или 3 книги. И, может быть, даже вообразил себя поэтом. Но, конечно, это было бы очень скверно для поэзии. Мне кажется, очень важным для моей прозы было то, что я не стал в ней выражаться поэтическим языком, и поэтическое сквозь эту прозу вынуждено было пробиваться самостоятельно. Я бы сравнил это с потом. Поэзия пробилась сквозь мою прозу и выступила на ней словно капли пота.
В повести «Книга с местом для свиданий» один из главных героев — это город Белград. Вообще, это редкое качество современной прозы, чтобы город описывался так живо, как равноправный человеку партнер. Вы любите Белград?
Я не родился в Белграде и долго не жил в Белграде. Я там учился в университете и сейчас там живу. Так что, наверное, мое восприятие Белграда не такое, как у людей, которые там родились. Но, с другой стороны, бывает, что приезжаешь в какой-то город и видишь то, что скрыто от людей, которые живут там постоянно. По-моему, писателю все равно, где жить. Для писателя важны другие вещи. Вот сейчас я пишу на компьютере, а на самом деле писателю нужны бумага, ручка и что-то, на что эту бумагу можно положить. Помню, я однажды писал, положив бумагу на колено.
Понятно, написал и на коленима.
А у вас есть какое-то любимое место в Белграде?
Пьец. Я волен идти на пьес, и за то, что то напросто ватро.
Это белградский рынок. Я очень люблю бывать на рынках, потому что это настоящий фейерверк цветов, форм, запахов, и я очень люблю разговаривать с людьми, которые там торгуют. Вообще, когда я езжу в другие города, я обязательно стараюсь посетить 2 места – рынок и кладбище. Вы не подумайте, я и в кафе люблю ходить, и в музеи тоже. Просто рынок и кладбище – это 2 точки, между которыми протянулась вся жизнь. И, посмотрев на эти 2 точки, легче понимаешь суть города. Вообще, я люблю контрасты. В Белграде я смотрю не только на фасады домов. Я люблю заходить во дворы и все там разглядывать. Мне очень нравится, если во дворе сушится белье, нравится нюхать запахи стрепни, доносящиеся из окон. И такие места мне очень дороги, и в Белграде, и в других городах.
Вы придумываете свои книги от начала до конца, или они развиваются сами, примерно как деревья или как живые существа?
Я имею вело прецизные планы, когда...
Когда я приступаю к новой книге, у меня уже есть очень точный план. Я более или менее точно знаю, о чем и как я буду писать. Но, конечно, я не могу предусмотреть все, и кроме того, по ходу дела эти планы иногда меняются. Если бы я заранее все предусмотрел, мне было бы скучно писать. Мне кажется, меня должен развлекать процесс сочинения книги. Если этого элемента не будет, читателю тоже будет неинтересно. Писатель делает то же самое, что происходит при съемках фильма. Я и режиссер, и художник, и актер, потому что я играю роли моих героев, и положительных, и отрицательных. Я даже осветитель, потому что какие-то места я высвечиваю сильнее, а какие-то затеняю. Более того, я варю кофе и самому себе, и всей своей съемочной группе, и вот эта смена ролей в то время, когда я пишу книгу, очень волнительна и интересна. Но это может и утомлять, потому что иногда за 30 минут проходишь такой путь, что остаешься без сил.
30 минут писания.
Помните ли вы, при каких обстоятельствах вы написали свой первый рассказ?
За первую притчу, мислим, даже не освещался.
Первого своего рассказа не помню, но могу сказать, что для того, чтобы что-то написать, мне нужно соблюдать определенные ритуалы. Прежде всего, нужна тишина. Или это должна быть музыка, которую я сознательно выбираю и которая соответствует тому, что я собираюсь написать. Я бы даже сказал, что чувствую себя резонирующим телом, и музыка меня расширяет, когда я пишу. Когда я писал «Осаду церкви Святого Спаса», я часто слушал симфоническую музыку. Это эпическая вещь, и я хотел слушать музыку, в которой есть что-то эпическое. Когда мне хочется выразить нечто лирическое, я слушаю фортепианные концерты. А когда я писал книгу с местом для свидания, я слушал оперные арии, потому что мне кажется, что именно в них хорошо выражена трагедия и патетика, свойственные 20 веку, о котором написана книга.
О ком я сам говорю в том романе?
Насколько для вас важна история, в том числе история последнего 20-летия, политическая история бывшей Югославии?
Мне кажется, что когда я пишу, в том числе и о политической истории, на самом деле я пишу вещи антиисторические. Литература – одна из немногих дисциплин, которые могут быть противовесом истории. История и политическая история со временем перерастают в историографию, и существуют книги в 200 страниц, в которых описана история, которая происходила веками, даже тысячелетиями. Из этих книг мы узнаем об императорах, королях, военачальниках, о том, сколько людей погибло в ту или иную войну. Литература вынуждена сохранять простую историю, историю человека, а в тех книгах, о которых я говорил, этого нет вовсе. Обо мне часто говорят, что я писатель, который много фантазирует и склонен к фантастике, но мне кажется, что все, что я написал, основано на конкретных человеческих судьбах и конкретных человеческих ситуациях. И то, что я делаю, это 3-4 песчинки, которые лежат на чаше весов, в то время как на другой чаше тонны и тонны истории, историографии и политической истории.
Историографии и политической истории.
Вы думаете, что история простого человека важнее истории короля? Вы хотите утешать людей своими книгами? Для вас еще возможен подобный гуманизм?
Да, это самый трудный вопрос. Я действительно себя веду именно так, как вы сказали, но иногда это делаю сознательно, а иногда подсознательно. Но когда я чувствую это в себе как сознательную потребность, мне становится стыдно. Чтобы прочитать мою книгу, вам потребуется несколько часов, возможно, несколько дней. И это большой риск претендовать на то, чтобы отнимать у человека время. Может быть, он провел бы его с большей пользой. Потом это прекрасное слово, которое вы произнесли, гуманизм. Оно просто смешно звучит сегодня. Это слово осталось только в словарях, его применение в жизни найти трудно. Сейчас мне кажется, что я произнес какой-то архаизм. Кроме того, когда человек что-то пишет, в основе этого процесса лежит простая потребность. Ребята, у меня тоже есть что сказать. Кто-то говорит это тихо, а кто-то кричит. Я произношу это грустным тоном.
Я бы сказал, что это сетный тон.
Вы добрый человек.
Я обычно сам человек сам. Я не знаю, кто смеет сказать за себя.
Я просто человек. Мне вообще трудно представить, как можно сказать о себе: я хороший человек. Еще труднее сказать: я умный человек. Просто всегда нужно стараться. Если что-то делаешь, нужно вкладывать в это всю душу. Неизвестно, что получится, но выкладываться нужно.
Думаете ли вы о политике, когда пишете свои книги?
Прежде всего, я думаю, что писатель не должен быть рядом с властью и за власть. Политика одно, а литература и искусство совсем другое. По своей природе я, естественно, национальный сербский писатель. Но я, во-первых, не думаю, что это важно. Во-вторых, не считаю, что это делает меня лучше или хуже. С другой стороны, меня очень радует, когда мои книги проявляются в других культурах и на других языках, и читатели в других странах адекватно понимают то, что я хотел сказать сербскому читателю.
Ну и неизбежный вопрос о литературных пристрастиях. Каких авторов вы читали в молодости и читаете сейчас?
Если бы я взялся перечислять, у вас бы батареек не хватило в магнитофоне. Трудно все назвать. Что-то наверняка забуду, а иногда я просто и не осознаю, что на меня влияет то, что я читаю. Вообще я люблю русских и французских классиков. Вот недавно перечитал собрание сочинений Гоголя. Люблю латиноамериканских писателей. Американских, Раймонда Карвера, например. Мне нравится, как пишет Салман Ружди. Барика я тоже люблю. А из сербской литературы то, что считают классикой 20 века. Андрич, Цернянский, Киш, Пекич и Павич.
20 века то су Андрич, Цернянский, Пекич, Киш и Павич.
На вопросы Елены Фанайловой отвечал сербский писатель Горан Петрович. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершит репортаж лондонского корреспондента «Радио Свобода» Анны Асланян. Она побывала на вечере книгообмена в магазине, который принадлежит лондонскому книжному обозрению.
Идея принадлежит группе любителей литературы, обычно собирающейся в Виндзоре, в здании бывшей пожарной станции. На этот раз они приехали в Лондон познакомить местную публику со своими традициями.
Для начала прочту вам краткий вводный курс по книгообмену. Происходит все так. Книгообмен состоит из четырех основных элементов. Первый – авторы. Сегодня мы пригласили троих писателей. Во-вторых, вопросы. Многие из вас уже внесли свой вклад, написали что-то на листочках. Вот они тут, в этой корзинке. В течение вечера мы будем время от времени доставать их оттуда и зачитывать. Итак, третий элемент – обмен. Все, вы, полагаю, принесли с собой книги. Мы с коллегами будем ходить по рядам и помогать вам обмениваться книгами друг с другом. Делать это предлагается двумя способами. Получив микрофон, вы можете рекламировать книгу перед публикой. Желательно уложиться в полчаса. Лучше всего ограничиться парой предложений. Если вы собираетесь рекламировать принесенную книгу и считаете, что она никудышная, вот вам подсказка. Просто соврите что-нибудь. Я сам так очень часто поступаю. Не обязательно прекращать обмениваться, когда микрофон выключат. В середине вечера будет перерыв, когда вы сможете продолжать этим заниматься. В конце концов, магазин закроется, но и это вас не должно останавливать. Если вы с кем-нибудь познакомитесь, можете опробовать другие способы обмена где-нибудь еще, например, у себя дома. Вы стеснительны, вам неудобно или просто неохота всем этим заниматься? Не волнуйтесь, мы возьмем рекламу на себя. Тут, конечно, существует небольшая проблема. Мы можем ничего не знать о вашей книге. Ничего страшного, это нас не остановит. Наконец, четвертый элемент книгообмена, для многих, включая меня, самый важный, это пирожные.
Пирожные играли в программе роль контрамарок. Тот, кто не хотел покупать билет, мог принести с собой что-нибудь собственного изготовления. В результате на столах образовалось огромное количество съестного. Магазин по традиции выставил несколько ящиков вина. Все это активно ели и пили по ходу дела. Первым с предложением обменяться выступил один из приглашенных писателей Джеймс Миллер.
Я вообще-то принес две книги, но лучшую из них уже обменял, не дождавшись начала официальной части. Сразу скажу вам, книги, которые мне нравятся, я обычно оставляю себе. И еще, у меня имеется такая привычка. Читая книгу, я, как правило, что-нибудь подчеркиваю в тексте, загибаю страницы. Сейчас мне негде жить, а временное мое жилье очень маленькое. У моих многострадальных родителей в гараже стоят коробки с моими книгами. Я время от времени спихиваю им все новые и новые. Но сегодня я постараюсь спихнуть очередную книжку кому-нибудь из вас. Это недавно вышедший роман. Автора зовут Алекс Престон. Называется книга «Сити истекает кровью». Почему я хочу ее обменять? Это начинающий писатель, довольно молодой. Мне обычно нравится читать молодых авторов, новые книжки. Речь в романе идет о финансовом кризисе. Я подумал, это должно быть интересно. В то время я сам работал над вещью, где затрагивается что-то похожее. Но, знаете, должен вам сказать, роман, по сути дела, неудачник. Нет-нет, не подумайте, что он совсем уж плох. Написано прилично, там есть несколько весьма неплохих сцен, но это типичный пример редакторской халтуры. Издательство, назову его, пусть им будет стыдно, Faber & Faber, явно хотело побыстрее издать книгу о кризисе, пока он в разгаре. Наверняка сказали, ага, тут про кризис, автор работал в Сити, давайте скорее в печать.
Несмотря на нелестные замечания, кризисный роман ушел достаточно быстро. Присутствующие явно пожалели бедолагу Миллера, которому негде хранить свою библиотеку. Взамен он получил книгу японской писательницы Банана Йосимото, заметив, что готов читать ее уже за одно имя. Никто не решился объяснить ему, что это псевдоним. Меж тем обмен продолжался. Кое-кто из пришедших наверняка мог бы стать прекрасным агентом по продажам. Чего угодно, книг, например. Так, услыхав про последний шедевр Ника Кейва «Смерть Банни Манро», люди устроили настоящий аукцион. Девушка, предлагавшая его, перечислила все достоинства книги, не забыв ни единого. В частности того, что в середину вложен листочек розового цвета, совершенно бесплатно. Сидевший рядом со мной читатель оказался менее напорист.
Что у вас есть, сэр? Что вы хотели бы обменять?
Прошу прощения, я жую замечательное шоколадное печенье. Эта книга Найпола называется «Массажист Мисти». Я прочитал ее довольно давно. Автор получил Нобелевскую премию. Это его первый роман. Как мне помнится, эта книга отлично читается. Невероятно смешная. Правда, с тех пор прошло много лет. Я многое забыл за это время.
А что там у вас из Найпола?
«Массажист Мисти».
А, это. Тогда нет.
Никто не заинтересовался? Нет? На всякий случай запомните. Вот она, книга. Здесь.
Неизвестный мне роман Найпола, читать которого надо обязательно, остался на время владельца. В перерыве я предложила ему свою книгу «Железную дорогу» Хамида Исмаилова в переводе Роберта Чандлера, объяснив, что у меня есть еще один экземпляр. Обмен состоялся мгновенно. Пожелав друг другу приятного чтения, мы отправились по домам, каждый со своей находкой. В моем случае сделка оказалась выгодной. Надеюсь, что и поклонник Найпола о своем решении не пожалел.
Анна Слонян рассказывала о лондонском вечере «Книга обмена». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.